Глава 11. После вечерней трапезы Холт собрал вокруг себя всю маленькую группу. С наступлением ночи ветер усилился, и его порывы со зловещим посвистыванием продирались сквозь ветви сосен. Ночь была ясной, и половина лунного диска ярко светила в небе над путниками, когда они, кутаясь в плащи, рассаживались вокруг догорающего костра. «Мы с Уиллом уже поговорили», — обратился к собравшимся Холт. «И я решил, поскольку наше обсуждение касается каждого из вас, то единственно верным шагом с моей стороны будет рассказать вам о том, что я думаю». Хорус и Ивенлин обменялись недоуменными взглядами. Молодые люди предполагали, что учитель и ученик просто с удовольствием проводят время вместе. Сейчас вдруг выяснилось, что необходимо кое-что обсудить. «Прежде всего», — продолжал Холт, видя, что его спутники смотрят на него с сосредоточенным вниманием, — «моя цель состоит в том, чтобы обеспечить тебе, Уилл», и прин... Старый рейнджер, заколебавшись, остановился перед тем, как произнести официальный титул Ивенлин. Они с девушкой давно решили, что для нее будет безопаснее называться своим вымышленным именем до возвращения домой. Усмехнувшись про себя, он продолжал: «Уиллу и Ивенлин, и, конечно же, Хорусу, следует обеспечить возможность пересечь границу и выйти из Скандии. Вы избежавшие пленники. Если скандианцы снова захватят вас, то вряд ли пощадят. И, как вы все хорошо знаете, самая большая опасность грозит Ивенлин». Его слушатели согласно кивнули. Уилл поведал Холту и Хорусу о том, насколько опасным станет положение Ивенлин, если Рагнак когда-нибудь узнает, что в действительности она является дочерью короля Дункана. Обер-ярл поклялся на крови языческим богам, пообещав лишить жизни любого из родственников Орлуинского короля. «Кроме того», — вздохнул Холт, — «я глубоко обеспокоен присутствием Тимуджаев здесь, на границах со Скандией. Они не заходили так далеко на запад в течение 20 лет. И в последний раз, когда они оказывались здесь, они подвергли риску весь западный мир. Теперь Холт видел, что в самом деле завладел вниманием присутствующих. Хорус и Ивенлин, сидевшие прямо, слегка наклонились в его сторону. В свете костра старый рейнджер разглядывал хмурое лицо молодого воина и его озадаченный взгляд.
«Холт, похоже, ты преувеличиваешь», — заметил Хорас. Уилл боковым зрением посмотрел на своего друга. «Я тоже думал так», — сказал он спокойно. «Но, по всей видимости, преувеличения в словах Холта нет».
Холт решительно потряс головой.
«К сожалению, я не преувеличиваю», — вздохнул он. «Но если Тимуджаи двинут сюда крупные силы, это создаст угрозу всем странам, в том числе и Орлуину».
«А что случилось в последний раз, Холт?» — это была вступившая в разговор Ивенлин. Ее голос звучал неуверенно. Чувствовалось, что девушка взволнована. «Ты там был? Ты с ними сражался?»
Холт заколебался. Было видно, что он не хочет рассказывать о своем предыдущем опыте общения с тимуджаями. В конце концов, он, казалось, решился.
«Я сражался на их стороне, а потом, разумеется, против них», — сказал старый рейнджер, как бы между прочим. «Мы хотели многое узнать о них, для этого-то меня и послали».
Хорс нахмурился. «К примеру, что? Что рейнджер надеется узнать у банды диких наездников?»
Хорс, это следует учесть, был твердо убежден в том, что рейнджерский корпус, помимо всего прочего, является еще и сосредоточением громадного объема знаний. Говоря по-простому, он думал, что рейнджеры знают практически обо всем, о чем следует знать.
«Ты ведь хотел узнать, как они делают свои луки, разве нет?» — вспомнил вдруг Уилл.
Он вспомнил, как рассматривал луки, которые были у всадников, и думал, как похожи они на его лук. Холт посмотрел на него и согласно кивнул.
«Да?» Но это было лишь частью задания. В нем было кое-что более важное. Меня послали для того, чтобы купить у тимуджаев несколько жеребцов и кобыл. Рейнджерские лошади, на которых мы ездим сегодня, из тимуджайских табунов, — объяснил он. Мы посчитали их изогнутые луки интересными, но необходимо принять во внимание, насколько трудоемким является процесс их изготовления. хотя они и не слишком-то отличаются в лучшую сторону по своим характеристикам по сравнению с нашим большим луком. Но лошади — это совсем другое дело.
— И тимуджаи были рады торговать с нами? — спросил Уилл.
Задавая этот вопрос, он обернулся и внимательно посмотрел на лохматого низкорослого коня, стоявшего в нескольких шагах позади него. Так повернулся, чтобы ответить на взгляд хозяина, и негромко заржал, приветствуя Уилла. Теперь, когда Холт рассказал о рейнджерских лошадях, стало заметным явное сходство Тага с лошадьми, которых Уилл видел в тимуджайском лагере.
— Нет, не рады, — ответил Холт и для убедительности покачал головой. — Они очень ревностно охраняли своих лошадей. Меня, вероятно, еще и по сию пору разыскивают среди тимуджаев, как конокрада.
— Так ты воровал лошадей? — удивился Хорос. В его голосе послышались осуждающие нотки.
— Я оставлял тимуджаям то, что считал соответствующей платой, — ответил Холт, скрывая улыбку. Тимуджаи же придерживались в этом деле других принципов. Они не были расположены продавать лошадей ни за какие деньги.
«И все-таки», — нетерпеливо произнес Уилл, оставляя без внимания вопрос, были ли лошади куплены или они были украдены. «Что произойдет, если армия тимуджаев вторгнется к нам?»
Холт концом обуглившейся палочки ворошил небольшую кучку тлеющих углей в догорающем между ними костре до тех пор, пока несколько язычков пламени не взметнулись над красными угрями. «На этот раз они пойдут дальше на юг», — ответил он. «Тимуджаи одолели народ Урзали и Средние Королевства буквально сходу. Ничто не могло их остановить». Они показали себя непревзойденными воинами, стремительными, невероятно смелыми и, что важнее всего, высокодисциплинированными. Тимуджаи всегда сражаются крупными соединениями, в то время как армии, противостоящие им, почти всегда ведут бой небольшими группами, и их число временами доходит до дюжины.
«Как они осуществляют это?» — удивила Сивенлен.
Она разбиралась в организации армии своего отца достаточно хорошо и знала, что главнейшая проблема, с которой сталкивается после начала сражения военачальник любого уровня, это как сохранять эффективное управление и поддерживать связь с подчиненными ему воинскими соединениями. Посмотрев на девушку, Холт почувствовал в ее вопросе профессиональный интерес. «Они разработали сигнальную систему, которая позволяет их командиру подавать команды всем своим подразделениям и осуществлять согласованные действия», — объяснил старый рейнджер. «Это очень сложная система, построенная на использовании разноцветных флагов в самых различных комбинациях. Тимуджаи даже используют ее в ночное время», — добавил он. «Они просто используют вместо флагов цветные фонари. Скажу откровенно, если тимуджаи двинутся в сторону моря, не найдется армии, способной остановить их. Они пройдут через северо-восточную часть Эфтонланда, а затем через Галлику. Любую армию, которая оказывается у них на пути, они сокрушают. Несколько раз противник значительно превосходил тимуджаев по численности, но их превосходная тактика и строгая дисциплина делали их непобедимыми. Когда они, наконец, остановились, то были всего в 3 днях пути от Галиканского побережья».
«И что же их остановило?» — спросил Уилл.
Перед тем, как ответить на этот вопрос, старый рейнджер коротко усмехнулся. «Политика». Он пристально посмотрел на Уилла. «И блюдо негодных пресноводных моллюсков».
«Политика?» — Хорус даже вскочил от возмущения. Будучи воином, он испытывал вполне понятное презрение к политике и политикам.
«Именно так. Это произошло, когда Шашаном или верховным правителем был Матлик. Сейчас в народе типа тимуджаев положение человека, занимающего такую должность, считается очень нестабильным. Его занимает самый сильный соперник, и очень немногим Шашанам довелось умереть в своих постелях. Хотя Матлик, как выяснилось, умер именно так». Немного подумав, добавил Холт перед тем, как продолжить свой рассказ.
и в результате сейчас стало нормальной практикой для любого, кто может претендовать на этот пост, получить задание, которое надолго разлучит их с домом. Брат Матлика, его племянник и двоюродный брат были наиболее подходящими кандидатами на должность Шашана, поэтому он обеспечил им длительное пребывание в армии. Таким образом, эти люди оказались и не в состоянии причинить ему какой-либо вред. Кроме того, каждый из них должен был держать в поле зрения других претендентов. Естественно, ни о каких доверительных отношениях между ними не могло быть и речи.
«А разве не было опасным передать в их распоряжение армию?» — спросил Уилл.
По мнению Холта, это был хороший вопрос. Естественно, такое могло случиться. Но структура армии была такова, что ни один из командиров не обладал абсолютной властью. Брат Матлика Тулик был командующим, его племянник — казначеем, его двоюродный брат — квартирмейстером, начальником хозяйственного снабжения, интендантом. Итак, один вел Тимуджаев в бой, другой кормил их, третий платил им. И у всех имелись практически одинаковые требования к солдатам. Таким образом, родственники Матлика могли обеспечить надзор друг за другом.
«Ну а при чем здесь моллюски?» — поинтересовался Хорос.
Еда всегда была для него объектом повышенного внимания. Холт устроился поудобнее возле костра, облокотившись спиной о бревно.
«Матлик был неравнодушен к пресноводным моллюскам», — усмехнулся он. «Причем настолько, что крайне неумно велел своей жене приготовить ему целое блюдо, когда сезон моллюсков уже закончился. Кажется, часть из них оказалась подпорченной, и когда Матлик их ел, с ним случилось что-то вроде сильнейшего припадка. Он вопил, раздирал горло ногтями, а затем упал и надолго погрузился в состояние комы. Было видно, что он почти при смерти. Естественно, когда эта новость стала известна в войсках, три главных претендента на высший пост не могли достаточно быстро вернуться назад на заседание Совета Шашана. А родственники Матлика знали, что если они не успеют дать взятки высшим шанам, чтобы купить их голоса на выборах, то останутся ни с чем.
«Выходит, они попросту отказались от вторжения?» — спросил Уилл. «И это после того, как они так далеко продвинулись?»
В ответ Холт пренебрежительно махнул рукой. «Тимуджаи представляют собой банду прагматиков. Галика никуда не денется. Они уже однажды проложили с боями себе путь туда, и они всегда могут это повторить. А здесь перед претендентами замаячил единственный шанс получить наивысшую должность».
«Так значит, западное полушарие обязано своим спасением блюду испорченных моллюсков?» — спросил Ивенлен.
Седой рейнджер печально улыбнулся. «Удивительно, как часто на историю оказывают влияние вещи, настолько тривиальные, как, к примеру, испортившиеся моллюски».
«А где был ты, Холт, когда все это происходило?» — спросил Уилл своего учителя.
Холт снова улыбнулся воспоминаниям. «Я думаю, это был один из таких моментов, которые никогда не забываются», — ответил старый рейнджер. «Я мчался во весь опор в сторону побережья с небольшим табуном», — он заколебался, глядя искоса на Хороса. «Честно купленных лошадей, а тимуджайский вооруженный патруль следовал за мной по пятам. Тимуджаи уже нагоняли меня. И вдруг однажды утром они остановили своих лошадей и стали наблюдать за тем, как я удираю от них. Потом они развернулись и потрусили обратно на восток к своей родной земле».
Холд закончил свой рассказ. Наступило короткое молчание. Старый рейнджер готов был держать пари, что следующий вопрос задаст Уилл, и он не ошибся.
«Ну, а кто стал Шашаном?» — спросил юноша. «Брат, племянник или двоюродный брат?»
«Никто из них», — засмеялся Холт. «В выборах участвовала еще некая темная лошадка, иными словами, кандидат, имевший виды на страны, расположенные к востоку от исконных тимуджайских земель. А его соперники были казнены за то, что не выполнили боевые задачи на западе».
Старый рейнджер снова пошевелил угли в костре,
мысленно возвращаясь к тому незабываемому дню, когда преследовавшие его всадники вдруг прекратили погоню и дали ему возможность уйти.
«И теперь Тимуджаи снова вернулись», — задумчиво сказал он. «Интересно, что у них на уме?»